В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Упрочение России на Черном море совокупно с греческим проектом Екатерины II и князя Потемкина, а из этого проекта никакой тайны не делали, это вызвало у великих европейских стран, и прежде всего Англии и Франции, крайнюю обеспокоенность. Париж и Лондон не жалели сил и средств на подготовку Турции к новой войне, которая бы полностью дезавуировала сложившийся в этом регионе статус-кво, благоприятный для России. И, видя приготовление турок, русский полномочный представитель в Стамбуле, Лошкарев, на встрече с Рейс Эфенди, это министр иностранных дел Османской империи, в феврале 1787 года сделал предупреждающее заявление. Он там сказал: «Порта, то есть Турция, принимает от разных мнимых друзей советы, служащие ей во вред, ибо они единственно хотят для собственного интереса привести Порту к войне. От такой войны они пользовали бы разные свои выгоды. Весьма удивительно, что вы не можете понять, кто ваши друзья, а кто неприятели, и почто вы принимаете невместные советы от недоброжелателей своих». Лукавства здесь никакого не было, потому что в Петербурге, хотя и не отказывались от греческого проекта, но видели его в перспективе долгосрочной, и освобождение христианских народов на Балканах представляли скорее как процесс естественных эволюций, то есть процесс совмещения реформ внутри Турции, русской дипломатии, национально-освободительного движения балканских христиан. Юсуф Каджа, сменивший на посту великого визиря склонного к компромиссам Халиль Хамида, Юсуф Каджа начал откровенно готовиться к войне. Заручившись открытой поддержкой англичан и французов, он убедил султана отдать приказ о введении турецкого военно-морского флота, вопреки Кучук-Кеннерджийскому договору, в Черное море. В апреле через Босфор прошла эскадра молодого адмирала Челеби-Паши. В мае адмирала Гасанбея. И, наконец, в июле 1787 года русскому послу Якову Булгакову был передан текст фактического ультиматума. Турция в одностороннем порядке дезавуировала договор 1774 года и требовала немедленного возвращения под свою власть Крымского полуострова. Отказ России привел к заключению посла Булгакова в Семибашенный замок и к оглашению 11 августа 1787 года Хатти Хумаюна, то есть воззвание султана Абдулгамида о начале войны с Россией. В плане турок на этот раз было не ведение долгих боев на севере Балкан, а использование преимущества своего флота, то есть с помощью флота высадить армию в районе Днепровского лимана. И успех здесь был для турок крайне важен. Именно в этом случае Франция обещала ввести в Черное море свою Тулонскую эскадру, а это 22 линейных корабля. И это значит, что Франция тогда открыто бы объявила войну России и встала бок о бок с Турцией не тайно, а явно. Князь Потемкин приказал новому главнокомандующему Севастопольской эскадры вывести русский флот в море и противодействовать туркам всеми силами и со всей решительностью. Контр-адмирал Войнович действительно вывел свои корабли в море 14 августа. Он держал курс в направлении Варны, но спустя менее суток начался страшный шторм. Шторм невиданной силы, он раскидал русские корабли по всему Черному морю. Потонул фрегат «Крым», погибло очень много мелких судов. Линкор «Мария Магдалина» прибило к турецкому берегу, и он был захвачен турками. Восстановление «Марии Магдалины» уже как турецкого корабля, а с названием «Худа Верды» возглавил, кстати, французский инженер Лоруа. Паромки на прочих русских кораблях были чудовищные. Практически вся севастопольская практическая эскадра нуждалась в капитальном ремонте. Линкор «Святой Павел», которым командовал капитан-бригадир Федор Ушаков, он был отброшен штормом к Абхазии. Но, несмотря на повреждения, сумел вернуться в Севастополь, в общем-то, вполне боеспособным. Было очевидно, что практическая эскадра выведена из строя на долгое время. И это вместо новой Чесмы, о которой так мечтал князь Потемкин. Восстанавливать боеспособность кораблей, приписанных к Севастополю, нужно было спешно. Вот именно этим и занялся Федор Федорович, как командующий авангардом и второй флагман эскадры. Потому что надежды на Войновича не было никакой. Он флотоводец был ничтожный, он и администратор был ничтожный, и он был рад заявить о своей болезни и свалить на второго флагмана все бремя забот, а заодно и ответственности. А между тем, ничто ведь не препятствовало туркам к осуществлению своего плана. Уже 12 сентября 1787 года турецкий флот начал высаживать десант на Кинбурнской косе, которая прикрывала Днепровский лиман. От Кинбурна турки намеревались развернуть наступление на юг, это в Крым, и на север, а это на Херсон. Яростно оборонявший Кинбурн Суворов надеялся на действенную помощь со стороны лиманской эскадры. Напрасно. Командовавший лиманской эскадрой контр-адмирал Мордвинов занял позицию, как всегда, выжидательную. А на свой страх и риск действовала только одна галера – Десна, под началом мичмана итальянского происхождения Джулиано Ломбарди. Что до Мордвинова, то его действовать, хоть как-то действовать, заставили лишь угрозы, прямые угрозы со стороны всесильного князя Потемкина. Ну, впрочем, и то Мордвинов вывел свою эскадру на позицию между Кинбурном и Очаковым только после того, как разгромленные дивизии Суворова турки убрались во свояси. То есть лишь в начале октября 1787 года отдельные галеры по своей инициативе вступили в перестрелку с турками, а линейный же корабль и четыре фрегата, возглавляемые непосредственно Мордвиновым, они вышли на первую линию лишь после того, как адмирал Бекир-паша развернул свой флот в направлении к турецким берегам. Вот тогда корабли Мордвинова совершили малоэффективный, ну, скорее, даже ритуальный обстрел Очакова с моря и в тот же день спешно ушли в Херсон. Впоследствии свое бездействие Мордвинов будет гордо именовать «Лиманским сражением». Беззастенчиво выдавая себя за победителя флота Бекир-паши и даже будет удостоен за этот, так сказать, подвиг ордена святой Анны первого класса с мечами. Вот только отлично знавший цену Николаю Мордвинову князь Потемкин постарается поскорее избавиться от многословного и бездарного адмирала. 17 октября он был отстранен от командования. Пока армия Потемкина долго и нерешительно осаждала Очаков, а Федор Ушаков восстанавливал практическую эскадру после погромного шторма, готовя команды к боевому столкновению с турками, в самой Турции подготовили флот в 112 вымпелов во главе с 23 новыми линейными кораблями. Напомним, что в Севастополе-то оставалось только два линейных корабля. Во главе флота стал человек большой воли, опыта, отваги, капитан Баша Эскигасан. Влияние его в Турции было ничуть не меньше, чем великого визиря. Намерения же его были самые решительные. Правда, первая попытка его атаковать русский флот оказалась неудачной. 20 мая вице-адмирал Гасан Паша вывел свой флот к Очакову, но был оттеснен заранее сконцентрированным в лимане многочисленным грибным флотом. Нет, уже не под командованием Николая Мордвинова, конечно, а отчаянно храброго принца Нассау-Зигана. Тогда сам Капудан Паша, имея командование над 17 линейными кораблями и 9 фрегатами, при поддержке 2 десятков вспомогательных судов двинулся к Очакову. Эти силы оказались уже не по зубам русским галерам. Ну, впрочем, и под Очаковым-то Капудан Паша простоял несколько дней, только несколько дней. Ему стало известно, что Севастопольская практическая эскадра наконец вышла 18 июня 1788 года из Ахтиарской бухты. Формально эскадрой командовал контр-адмирал Войнович, которого угрозы всесильного Потемкина вынудили вывести флот против турок. Ну, а на самом деле под его командой было только 2 линейных корабля и 11 небольших фрегатов, все, что осталось. Если Войнович панически боялся боевого столкновения с турками, то командующий его авангардом и фактически командующий всей эскадрой Федор Ушаков, подготовленный всеми годами предыдущей службы на флоте именно к бою, он был полон решимости дать туркам генеральное сражение, чувствовал в себе силы для этого. Несколько дней турецкие и русские флоты маневрировали, пока не оказались близ острова Фидониси. Войнович всячески ускользал от столкновения, турки же стремились выиграть ветер для атаки, отлично понимая свои способности и то, что при линейной тактике у русской эскадры ввиду подавляющего перевеса турок нет никаких шансов на победу, Войнович решил возглавить резерв и доверил командование основной частью кораблей второму флагману, то есть капитану бригадирского ранга Федору Ушакову. И Федор Федорович атаковал турок 3 июля. Прорвавшись к флагману противника, расчленив линию турецкого флота и вызвав его управление хаос, он сразу овладел инициативой боя. Русские артиллеристы, тренированные Ушаковым несколько лет, буквально заставили замолчать турецкие пушки и нанесли огромным кораблям Капудан-Паши страшные разрушения. Не выдержав атаки, изуродованные линкоры турок стали выходить из боя, держа курс к родным берегам. Скорость этих современных, выстроенных английскими и французскими инженерами кораблей, да еще и обитых медью, это оказалось их главным преимуществом, ну и спасением. А Фидонесийское сражение стало первым, что было дано в открытом море и выиграно у турок, многократно превосходящих и числом вымпелов, и артиллерии. Это сражение явилось мощнейшим психологическим ударом по туркам. И с него начался стремительный закат их господства на Черном море. Капудан-паша увел свой флот под укрепление Варны и обрек на полную блокаду очаков, который пал в результате штурма 6 декабря 1788 года. И русская армия двинулась берегом к Карману и Гаджибею.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Не выдержав поражения на суше и на море, в Стамбуле умер султан Абдулгамид. Его племянник стал новым султаном, и он был полон решимости отомстить русским. Вообще, надо сказать, Селим III был личностью выдающейся. С ним будут связаны многие реформы и надежды в Османской империи. Не случайно граф Кочубей, долгие годы бывший послом в Стамбуле, будет писать в Петербург: «Сей принц преисполнен многих качеств, редких весьма в атаманском монархе. Он честолюбив, ревность его к благу империи необыкновенная». Так вот, новый султан немедленно начал готовить огромную армию из резервов и вызвал из Средиземного моря корабли Челеби-паши. Наступал решающий момент в войне, и Потемкин счел, что капитан-бригадир Ушаков более соответствует должности командующего практической эскадрой. И светлейший князь писал Екатерине II: «Долг справедливости требует всеподданнейшего засвидетельствования перед вашим императорским величеством о ревностной и отличной службе состоящего на флоте черноморском бригадира капитана Ушакова, офицера весьма искусного и храброго, коего и приемлю удостоить в контр-адмиралы с полным начальствованием в Севастополе над всеми командами». Убеждать и упрашивать императрицу не пришлось. В одном из писем Потемкину она писала: «Видимо, что от турок адмирал Войнович бегать лих и уходить искусен, но не драться. Действительно, нужен был боевой адмирал». Производство в контр-адмиралы Федора Федоровича состоялось 14 апреля, то есть спустя неделю после коронации Селима III в Гидинской мечети Стамбула. С производством Ушакову досталось командование над всеми кораблями и морскими командами, что базировались в Севастополе. А его бездарный и незадачливый предшественник, надо сказать, совсем не безобидный, очень завистливый и умеющий писать нужные бумаги граф Войнович, отправлен был на должность сухопутного моряка, старшим членом Черноморского адмиралтейского правления. В этой должности он сменил другого графа, Николая Мордвинова, в свою очередь отправленного уже в полную отставку по неспособности. Федору Федоровичу было 44 года. Возраст, когда приходит опыт, когда систематизируются знания, но еще сохраняется азарт и страсть. Впрочем, страсть — это не про Ушакова. Он оставался человеком крайне закрытым, исполненным внутренней силой и внешне невозмутимым. В нем было спокойствие профессионала, уверенного в правоте своей позиции и осознание необходимости дела, которому была посвящена его жизнь. Уверенность профессионала, владеющего ремеслом. В нем завораживала некая своеобразная самодостаточность, прямодушие и некая органическая неспособность к сомнительным компромиссам. В известном смысле в мире Федора Ушакова отсутствовали оттенки, а, впрочем, и отсутствовали какие-либо иллюзии. Он твердо и трезво оценивал людей и ситуацию, полагаясь лишь на себя и пренебрегая возможными осложнениями. Решительно, но спокойно и как-то буднично беря на себя всегда инициативу. В новом качестве Ушаков для начала провел успешные, можно сказать, даже образцово-показательные крейсерские операции в направлении Синопа и Анапы. После этого стал готовиться к встрече с главными военно-морскими силами турок, поскольку стало известно от секретных агентов, что Капудан-паша намерен атаковать Крымское побережье. Столкновение Энвер Гассан-паши и Ушакова произошло 8 июля 1780 года в Керченском проливе. Инициатива в бою от начала и до конца оставалась за русскими. Турки, имея более чем двухкратное превосходство, не выдержали согласованных и решительных действий русских отрядов, а равно и ураганного огня русской корабельной артиллерии, и поспешили отступить. И была сорвана, ох, какая масштабная высадка турецкого десанта, сорвана. Еще более тяжелым по последствиям для Капудан-паши стало 28 августа того же года, это сражение при Тендре. Турки вновь намеревались высадить десант на берег, охраняемый заградительными отрядами под командой Кутузова. И будущий фельдмаршал наблюдал за сражением с берега и отправил подробное его описание князю Потемкину. Из этого донесения мы знаем, что сражение началось в 16 часов дня, и уже через час вся турецкая линия была окончательно разбита. Среди турецких потерь оказался и флагманский корабль Реал-бея Саид-паши, Капудания, гордость турецкого флота. Если на русских кораблях погибших было лишь 46 человек, то потери турок превысили 5000 моряков. Об этой победе уже с удивлением и тревогой говорили при европейских дворах. Впрочем, вскоре последовало новое сражение, по масштабу и последствиям перекрывшее все предыдущие. В Стамбуле решили мобилизовать все корабли Средиземного моря и сформировать из них под командой алжирского адмирала Саид-Али, известного корсара, решительного, жестокого, многоопытного мореплавателя, под его командой решили создать новый флот. Турки спешили. И уже 26 октября 1790 года первые корабли алжирско-тунисских эскадр вошли в Мраморное море и встали в виду Стамбула. В течение всей зимы шли самые основательные приготовления, и, наконец, 20 апреля 1791 года огромный османский флот, пройдя сквозь Босфор, вышел в Черное море. Между прочим, на кораблях было полно английских офицеров, по нескольку десятков на каждом корабле. Они были переодеты в турецкое платье, и их присутствие на кораблях было не случайно. Лондон выведя начавшейся революцией 1789 года из большой политической игры Францию, ну, тогда именно так Уильям Питт-младший считал, Лондон спешно формировал коалицию против России. И положение турок в Лондоне вовсе не представляли безнадежным. В Лондоне казалось, что одним ударом можно было исправить еще все положение. И таким ударом должно было стать уничтожение русского флота на Черном море с последующей высадкой армии в Крыму, и это имело огромное бы политическое значение, ибо от этого зависело создание европейской антироссийской коалиции. Пруссия, например, напрямую поставила в зависимость свое изменение отношений с Россией от положения на Черном море. Екатерина II объявила по флоту, что русским морякам следует в собственных водах ожидать неприятельского нашествия. К обороне готовились крепости по Балтийскому побережью. Корпус графа Салтыкова спешно выдвигался в Курляндию. От того, каковы будут результаты противоборства Севастопольской эскадры Ушакова и огромного турецкого флота, на этот раз зависела не только судьба русско-турецкой войны, но и большая европейская политика. Будет или не будет европейская война, война против России? И эта война имела своей целью низвержение русских в состояние их природной дикости. Князь Потемкин 11 мая отдал приказ действовать наступательно. И в письме Федору Федоровичу Ушакову светлейший князь писал: «И спрося помощь Божию, направляйте плавание к Румелийским берегам. И если где найдете неприятеля, атакуйте, и да поможет вам Господь». Действия флота согласовывались с одновременным наступлением сухопутных корпусов. В действие были приведены соединения под командованием Гудовича, Репнина, Кутузова, все это будущие фельдмаршалы. Сознавая бремя ответственности и исполненной, тем не менее, уверенности в своих корабельных командах, Федор Федорович 29 июля вывел свой флот в составе 16 линейных кораблей и 2 фрегатов из Севастополя. И спустя 2 дня, 31 июля, он обнаружил турецкие эскадры у мыса Калиакрия. Под флагом Капудан-Паши и адмирала Саид-Али было более 60 кораблей. Основу флота составляли 25 линейных кораблей и 17 фрегатов. Ветер дул с запада, то есть с берега, и это, казалось, сделало невозможным сближение с противником. И вопреки всем правилам, Ушаков провел свой флот, разделяя его на ходу на 2 колонны вдоль берега, между берегом и турецкими кораблями, отделяя турецкие корабли от береговой обороны и выигрывая ветер. Грандиозное сражение при Калиакрии, от исхода которого зависела без преувеличения судьба всей Европы, оно многократно и подробно описывалось, анализировалось. Федору Федоровичу удалось с самого начала завладеть инициативой боя своим смелым маневром, проходом вдоль берега, и не выпускать этой инициативы до последней минуты. В течение первого получаса ему удалось добиться полного хаоса в огромной массе турецких кораблей, исход сражения, которое было прекращено только наступившей темнотой, был таков, что Федор Ушаков с полным основанием мог донести Потемкину: флота турецкого на Черном море более нет, есть лишь флот российский. Поразительно, что за все сражение у мыса Калиакрия русские потеряли убитыми только 17 человек. Потери по своей ничтожности, особенно для столь масштабного, продолжительного, кровопролитного сражения, невероятны. А вот каковы были потери турок? До Босфора добрался только один корабль с тяжело раненым адмиралом Саид Али. И то он был изрешечен ядрами и прямо на рейде, почти против султанского дворца, стал тонуть. Так вот, его палуба была завалена трупами. На флагманском корабле погибло свыше 300 человек. И столько же, это весь остаток команды, был изранен. Битва при Калиакрии имела колоссальный международный резонанс. Французский посол в Стамбуле Жане доносил: еще одна победа, блеск которой превосходит все предыдущие. Турецкий флот полностью разгромлен эскадрами императрицы. Адмирал Ушаков вызвал страх и неподдельный ужас возможным появлением в устье Константинопольского канала. У султана более нет ресурсов, и единственное, что ему остается, это поспешить с завершением войны на русских условиях. Катастрофа, постигшая турецкий флот у мыса Калиакрия, и привела к окончанию Второй русско-турецкой войны.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Подведем самые общие итоги деятельности Федора Ушакова за завершившуюся Ясским мирным договором четырехлетнюю войну. Главная задача, стоящая перед молодым русским флотом, была выполнена полностью. Доминирование России на Черном море стало абсолютным, и Новороссия была в совершенной безопасности. Русский флот продемонстрировал свою высокую боевую готовность, офицеры и матросы обнаружили достойное восхищение дух патриотизма и отменные профессиональные качества. Они стали профессиональными моряками. Россия обрела заслуженный статус так же и как великой морской державы, о чем мечтал Петр Великий. За время этой войны Ушаков не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля, а потери же в личном составе были в 100 раз, повторим, в 100 раз меньше потерь противника. Если в войну Севастопольская эскадра вступила, имея только 2 линейных корабля, то к 1791 году под флагом Ушакова находилось уже 18 линейных кораблей. Турки же имели на начало войны 33 линейных корабля, а по завершении войны в составе их флота оставалось только 4. Сам же Федор Федорович, вступивший в войну капитаном бригадирского ранга, завершил ее старшим членом Черноморского адмиралтейского правления, командующим Черноморским военно-морским флотом, контр-адмиралом и кавалером орденов Святого Георгия второго класса, Святого Александра Невского и Святого Владимира второго класса. Пусть и с некоторым запозданием, ну, сказались многоходовые интриги многочисленных ушаковских доброжелателей, он был указом Екатерины II от 2 сентября 1793 года произведен в вице-адмиралы. Надо сказать, что императрица не видела Федора Федоровича с 1786 года. Тогда он, далекий от двора морской офицер, вряд ли интересовал государыню, окруженную многочисленной, высокотитулованной, искусной в общении свитой. Теперь же слава об этом незаметном в толпе придворных офицере гремела по всей Европе, и Ушаков был вызван в Санкт-Петербург. Он прибыл туда зимой 15 января 1793 года. В Зимнем дворце он был удостоен аудиенции и далее неоднократно приглашался на многочисленные рауты, на которых Ушаков вел себя на них с непривычной для двора сдержанностью и тактом. Не было в нем ни холодного светского лоска князя Репнина, ни искательной льстивости Войновича, ни изысканного формализма Мордвинова, ни обволакивающего очарования Кутузова, как, впрочем, не было ни эксцентричности Суворова или нарочитой грубоватости Чичагова. Федор Федорович не без любопытства, но, надо сказать, и вполне отчужденно рассматривал ему малознакомый и роскошный мир, оставаясь неизменно сторонним наблюдателем. Он не искал покровительства, он не искал полезного знакомства, он уклонялся от праздных разговоров, отмечал односложно, суховато и только по существу вопроса. Ему претила чувственная избыточность и фривольность отношений. Но Екатерина II умела разбираться в людях. И ее не смущало в Ушакове ни отсутствие светской этики, ни личный аскетизм, ни этический ригоризм. Она видела в нем надежную опору России, человека чести и дела. Итогом встречи с императрицей и стало производство в чине, а также подарок, личный подарок императрице адмиралу. Исключительной красоты драгоценный крест-складень с мощами святых угодников. Этот крест-складень Ушаков всегда будет держать подле себя. На суше, в опочивальне, которая служила ему и кабинетом, на корабле, в каюте, близ изголовья, и этот крест будет с Ушаковым до последнего его дня. Этот крест впоследствии достался по наследству жене одного из племянников адмирала, Екатерине Васильевне Ушаковой. И она в 1878 году поднесла его в дар императору Александру II. И этот крест стоял перед взором умирающего императора в страшный день, 1 марта 1881 года. Но одни Федора Федоровича были заполнены множеством дел по организации флота и города. Севастополь тоже оставался на его попечении. Ремонт старых кораблей, строительство новых, возведение казарм, офицерских домов, госпиталей, снабжение и обучение матросов, формирование топографического депо и множество иных больших и малых проблем все были в сфере деятельности адмирала. Не отпускали вниманием и постоянные угрозы возобновления войны с Турцией. Впрочем, искусная дипломатия Кутузова и Кочубея, она все-таки образумила горячие головы в правительстве Селима III. А между тем в Европе разгоралась охватывающая весь континент война, порожденная революцией 1789 года. Революция не уничтожила, как это надеялся Уильям Питт-младший и Аддингтон, Францию. Нет, она, наоборот, сублимировала ее силы. Ситуация стала развиваться совершенно непредсказуемо. Высадка французской армии под командой генерала Наполеона Бонапарта в Египте поставила Османскую империю неожиданно в ряд союзников России. Успехи Франции и союзной Испании на Средиземноморье были столь стремительны, столь масштабны, столь блистательны, что Лондон и Стамбул вынуждены были просить об отправке сюда и русской армии, и русского флота. В Лондоне и Вене назвали того, кого они хотели бы видеть главнокомандующим союзными войсками в Италии. Это был находящийся в опале фельдмаршал Александр Васильевич Суворов. Что до командующего союзным флотом, то султан Селим III был категоричен. Его должен возглавить адмирал Федор Ушаков. Характер и способности Федора Федоровича турки опробовали, так сказать, на себе. В Лондоне опасались упрямого и несклонного к политическим компромиссам русского флотоводца, но вынуждены были согласиться. Вот так при новом императоре Павле I Ушаков стал главнокомандующим объединенным русско-турецким флотом на Средиземном море, чего только в истории и в политике не бывает. Получив рескрипт императора Павла I 4 августа 1798 года о союзе с турками и о боевом походе в Средиземное море, Федор Федорович уже 12 августа вывел корабли с Севастопольского рейда в направлении Стамбула. Дул встречный ветер. И тем не менее, 23 августа 7 русских линейных кораблей и 6 фрегатов подошли к устью Босфора. Непогода не помешала Ушакову, искусно лавируя, ввести свою эскадру в пролив, и в полдень 25 августа его корабли встали на Стамбульском рейде в Буюк-Дере, как раз там, где 7 годами ранее затонул флагман Саитали. И Федор Федорович доносил императору Павлу I: «Блистательная порта и весь народ Константинополя прибытием нашей эскадры бесподобно обрадованы. Учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны». Кто мог подумать? Блистательная порта ожидала защиты своих рубежей от русского флота и доверяла свою судьбу грозному Ушак-паше. Начиналась новая страница в жизни Федора Федоровича. Ему предстояло спасать не только Турцию, но и Неаполитанское королевство, и Венецианскую республику, и Рим, и греков, создавая для греков первое в новой истории государство. Ему предстояло совершить много невероятных подвигов на Средиземном море.
Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».